Вы слушаете «Радио России. Ульяновск».
С вами Наталья Юкозина. Добрый вечер. «Моя война, моя победа». Этот год юбилейный. В мае мы отметим 75-ю годовщину Великой победы советского народа над фашистской Германией. И сегодня с этого числа мы возобновляем в эфире любимый вами цикл радиопередач под названием «Моя война, моя победа». В этих передачах мы будем рассказывать о людях старшего поколения, о детях войны. Несмотря на лишения, полуголодное детство и безотцовщину, они выросли достойными людьми. И пусть иногда мои собеседники в интервью конкретно не говорят о войне, все равно все ясно. Пережив трудное детство, они хотели и стали полезными для страны и родного края людьми. Сегодня мы никак не можем обойти вниманием жителя Ульяновска Александра Михайловича Богатова. Он относится к такой социальной категории, как дети войны. Александр Богатов родился в январе 1935 года. Сегодня, 15 января, у него юбилей. Ему исполнилось 85 лет. И что еще важно, он журналист, наш старший коллега. Судьба распорядилась так, что сначала он занял высокий пост в обкоме партии во время руководства Юрия Горячева, стал заведующим сектором печати. Тогда о таком карьерном взлете кто-то мог только мечтать. О методах руководства Александра Богатова по отношению к местным средствам массовой информации до сих пор ходят легенды. Он разработал тесты оценки деятельности редакторов газет, директоров типографий и руководителей подведомственных организаций. Все трудовые конфликты решались быстро и грамотно, как говорится, без лишнего шума и пыли. Он опережал эти конфликты, как грамотный шахматист, просчитывал действия на несколько ходов вперед. Кстати, шахматами Александр Богатов увлечен страстно. Был призером в районах, городских турнирах, выигрывая у заезжих гроссмейстеров. А сейчас, играя в интернете, одерживает победы над американскими шахматистами. Наступил август 1991 года, и все моментально рухнуло. Деятельность КПСС была прекращена. Не стало обкома партии. Александр Богатов превратился в безработного. На взлете, когда многое хотелось осуществить, его полет прервался. Он, как и сотни его соратников, попали из полымя да в пламя. На интервью к нам на радио Александр Богатов пришел с пакетом, полным книг. Это то, чем он вдохновенно занимается последние 20 лет. Книги и сам пишет, и просит своих единомышленников и друзей тоже писать, делиться воспоминаниями. Ведь такой промежуток времени, пришедшийся на годы советской власти, не должен быть забыт. Нужны документальные свидетельства, как страна жила, восстанавливалась, развивалась в годы Великой Отечественной войны и после победы. Себя Александр Богатов называет летописцем эпохи губернатора Горячева. На это время пришлись его самые яркие, полные трудового энтузиазма годы. Александр Богатов раскладывает книги и рассказывает.
Все эти книги, они связаны с определенными людьми, руководителями в основном, которых я хорошо знал, и имеет, по сути дела, некоторую историю, может быть, не такую большую. Вот, например, «Восхождение». Как появилась эта книга?
Эту книгу вы написали. Я смотрю, книга «Восхождение», автор Богатов.
Да, это я написал о нем. Да, а предыстория примерно такая. Я написал одну книгу, а потом написал письмо Горячеву. Я говорю: Юрий Владимирович, помогите с средствами для того, чтобы выпускать книгу. Ну, он пригласил. Вот это говорит: о чем книга? Я назвал, я говорю: вот о том-то. Ну, говорит, это хорошо, я все помогу. на почему ты не пишешь о нас с тобой. Мы с тобой столько лет поработали, друг друга очень хорошо знаем.
А сколько вы поработали вместе?
А книги о нас нет. Да я говорю, не было заказа, не было просьбы. Но я считаю, что вот моя просьба. Я говорю, пожалуйста, я готов.
А сколько проработали вместе?
10 лет ровно. Эта работа была такая, о чем я хочу сегодня, конечно, рассказать прежде всего. Говорят, что для меня это не история, не прошедшее время, а и не сегодняшний день, а будущее для меня. То, что с Горячим должно быть связано, его стиль работы, как руководителя, натура, личность, этика, забота о народе. И все это связано с его именем. И многие чиновники сегодня говорят о том, что мы должны перенять стиль работы его. Каждый год почти мне приходится выступать про Горячего на юбилеях, бывать на его юбилеях. Вот. И я отстаиваю вот такую позицию, что Горячев достоин того, чтобы не только как первый губернатор запомнить его, а человек, который очень много делал для Ульяновского района. И именно при нем получил рассвет Ульяновский район, который гремел. Я здесь прямо так и говорю, что не только в регионах, а по всей России он, по сути дела, был известен. Вот я 2 года ходил, собирал материал. Вот так вот. Когда издавали эту книгу, были все удивлены, столько фотографий. Это кто знает, как выпускаются такие книги, какую трудность представляет издание вот такой книги. Вот это вот первая книга о нем. А потом оценка его деятельности была самая разная. То, что мы знали, непосредственно которые работали под его руководством, и те, которые уже ценили потом его, каким-то образом оценили, и говорили, и отрицательные качества его были, и это никто не отрицает. Но самое главное для меня – это он показал, как надо работать, как надо думать о людях. Он часто повторял, лишь бы люди меня понимали. А то, что там чиновники как относятся будут, это их дело. И он своим примером, а не то, что его некоторые хотели считать как диктатор. Я нет, нисколько даже он не диктатор. Полное право, полная свобода для того, чтобы человек работал так, как положено. Но если уж плохо работает, извините, тут день проявлял он характер свой.
А вот стиль настоящего руководителя, как бы вы его определили? Его... Он зависит от политической ситуации. Горячев работал во времена Советского Союза и советской власти. Сейчас другое время, Советского Союза уже нет. Есть Российская Федерация, есть президент. Как вы считаете, политика большой отпечаток накладывает на, скажем так, умение управленцев руководить большими или регионом, или страной, или сельским районом, или муниципалитетом?
Да, я считаю, что прежде всего зависит от характера, конечно, но от политической ситуации. Вообще ситуация имеет очень большое значение для того, чтобы формировалась такая плеяда руководителей. Я, например, на 100% уверен, что Горячев получил воспитание, закалку моральную, этическую, политическую именно в советское время, когда был коллективизм, коллективный труд, коллективная дружба, и все это оказывало влияние на его характер. Поэтому, я не знаю, я вообще-то запланировал этот вопрос задеть. Я ведь читал Томаса Мора «Утопия» для того, чтобы понять, а чем же отличается Горячев делал в свое время за 10 лет, каждый год одну школу построить. Это такие комплексы. Так, да, комплексы все было. Приезжали сюда изучать все остальное. А потом есть еще один интереснейший пример для меня, который, не знаю, может ли повториться сегодня, когда частная собственность господствует. Томас Мор в своем «Утопии» написал, что самое главное зло – это частная собственность. Я это запомнил. А все остальное скучно читать. Все. То, что я написал, намного интереснее читать, чем Томаса Мора.
Здорово.
А я работал уже корреспондентом где-то. Я написал одну критическую статью в «Национальной газете». Ну, «Национальная газета» написал. Поехал в самую-самую дальнюю деревню, которая там на стыке с Татарией как раз. Вот, написал «Как ты живешь, Апаково» название. Ну, думаю, прочтет. Просчет, не просчет, ничего страшного. Живу, нормально, все, никто меня не тревожит, никто не приглашает, на ковер не вызывает. И вдруг получаю письмо из Апакова. Пишет, и имя, отчество мое запомнил. Там, Михаил, спасибо тебе большое, еще прочее, прочее, что сегодня Апакова не узнать. Так, спасибо тебе, все остальное. Я беру это письмо бегом Горячего. Горячего прочитал, улыбнулся, говорит, ну ладно. Письмо это, говорит, письмо очень хорошо, а мы, говорит, все это воспринимаем. Благодарность, говорит, давайте разделим пополам. А письмо, да, говорит, храни.
А за что вы критиковали? Что было в Апакове?
Там ничего не было. Там водопровод не работал. Там, значит, дороги к селу нет. Осталось там немного. Клуб не работает. Водопровод не работает. Ничего. Все только возмущение. Я на центральную свадьбу туда-сюда все это писал. Целую страницу получилось у меня. Это 92-й примерно. 92-й, 93-й, наверное. Я думал примерно так. Ну, если просчет, он так. А если не просчет, так и все хорошо. А Горячев, вот в силе работы. Другой бы руководитель сказал, ну ладно, там национальные газеты написали, еще что-то, дал бы поручение кому-нибудь там на местах, что сейчас часто делают, вы там давайте, давайте. Сам выехал, собрал целую бригаду, кто ему должен делать, и за 3 месяца он преобразовал село. Вот вам силе работы. А дальше что? Дальше пускай рассуждает каждый чиновник.
А что сегодня из вот этой копилки Горячевской, из его стиля управления, нужно взять на вооружение всем современным руководителям? Чему мы должны учиться у Горячего? Почему мы должны помнить его?
Ну, я считаю, самое главное, Горячев, когда давал слово, он в обязательном порядке выполнял. На обещаниях он не выезжал. У него закон. Раз ты обещал, как хочешь, выполняй. Вот этот первый, может быть, так, самое главное, его стиль работы. Все остальное, конечно, он нарушал и законы. Он, например, школы, больницы строил без никакой документации, а потом приглашал, сказал, и говорил так, Анатолий Александрович, вы можете меня судить, меня наказать, все остальное. Вот, пожалуйста, вот фундамент мы сделали своими силами в районе, а теперь остается финансирование, открытие и так далее. Анатолий Александрович рядом, ну-ка, давайте, откройте финансирование, все остальное. Вскочило. Вот это вот самое главное, я считаю. А это, по сути дела, обещание выполнять, это забота о людях, о простых людях. Поэтому все, что он проводил, такие встречи в клубы, полный клуб собирается. Так сначала подготовительная работа. Какие же вопросы? Выезжала бригада, изучала состояние. А потом, значит, перед всем народом принимает решение. Решение, бюро, что надо делать для того, чтобы выполнять. 20-25 вопросов, все это утверждается, утверждается даты, когда надо делать, руководители, которые отвечают за это дело. И таким образом, в течение года около 300 вопросов он решал именно таким образом. Здесь уже никто никуда не тянет, никуда не может уйти от ответственности. Все выполняет и так далее, а потом подводятся итоги. Вот почему, мне кажется, народ его очень-очень не только уважал, а любил в этом плане. Вот почему он и сам часто ссылался на народ, чтобы народ понимал, да, не понимать здесь невозможно, потому что все налицо.
Я хочу поговорить о вас. Вы пришли к нам и готовы говорить о других людях, но только не о себе. Я вот хочу вернуться к вашей фамилии. Какая у вас красивая фамилия? Какая говорящая фамилия? Богатов. А что вы считаете истинным богатством? Деньги?
Много писал уже об этом я. Деньги, сколько-то рублей надо, конечно. Без денег вообще это невозможно. А что вот нужно? Я специально изучал эту тему тоже. Как и американский экономист, который получил 2-3 года назад Нобелевскую премию о богатстве. А потом я вернулся Руссо, он пишет тоже о том же, о бедности, о богатстве. Сегодня Путин говорит о том, что действительно он опять поднимает этот вопрос. В послании его к Федеральному собранию он там официально говорит, буду поднимать этот вопрос, потому что я, говорит, недоволен тем, как решается борьба против бедности. Поэтому, безусловно, мне тоже так задавали вопрос, откуда все? Так, ну, Горячев помогал там, Абрамов помогал мне. Ну, а я говорю, я же все же собирал бутылки и продавал бутылки, и деньги копил.
Серьезно, что ли? Вы шутите?
Нисколько даже. Мы с женой ходили на Волгу, там собирали бутылки. А что, у нас поэты, писатели, которые работали дворниками, все остальное. А богатые что, почему не собирать? Я вместе с народом. Народ что делает, я это и делаю.
Деньги нужны, безусловно, для того, чтобы осуществлять какие-то свои планы, мечты, вот хотя бы для того, чтобы издавать книги о людях, с которыми вы работали, о замечательных руководителях.
Богатство? Вот у меня там есть честь и совесть, все мое богатство. Кто-то ухватил за это самое выражение, говорит, как, неужели у тебя больше никаких таким? Я говорю, ну, может быть, есть, но самое главное для меня, что честь и совесть, это совесть – это внутренний закон человека, а честь – это внешнее признание общественностью твоих заслуг, может быть, если есть. Но я не считаю, что я вот так вот достоин всего этого. Вот, потому что я, с одной стороны, рад, что жил в двух эпохах. Вот Махно там 9 жизней прожил, там я что-то помню, так? А я думаю, потом считал, а богато сколько жизней же прожил. Я смотрю, все здесь всего, так? А что за человек? Дружи с кем, все остальное. Для меня на первом месте, вот это честь и совесть, правдивость. Вот эти, кажется, на первом месте.
Вы живете с внуком. Как зовут внука? Сколько ему лет?
Лет уже 30.
Вот скажите, пожалуйста, а вот за это подрастающее поколение, которое ведь выросло уже в новое время, во время рыночных преобразований, демократических реформ, вы спокойны за своего внука? Он хороший человек? Или все-таки чувствуете вот эту червоточинку потребления?
Нет, не чувствую. Но за будущее поколение я очень-очень обеспокоен. Потому что действительно какая-то тревога. Но самое главное для меня – человек. Я не хочу, чтобы они были потребителями. Нету. Это добру не приведет. А вот тот самый американский экономист, он доказал, что богатство только полезно до определенного момента. Вот этот момент мы не должны упускать. Когда начинается преобразование. И сам Ленин даже стал сомневаться к концу года, я думаю, последние годы. Можно ли перевоспитать человека? Вот это вот самый трудный вопрос. Самый трудный вопрос, я считаю. А вот Александр Твардовский, он говорил, а вы знаете, советский народ был воспитан не во время войны, а заранее, во время первых 5 лет коллективизации, во время стахановского движения, сколько угодно. То есть коллективный труд – прежде всего, воспитал советского человека, который победил фашизм. Вот самое главное. А когда начинаешь читать основы, скажем так, коммунистического общества, ведь на первом месте стоял человек. Не богатство. Не богатство. Нет, богатство когда-нибудь будет. Мы еще лучше будем жить. Это никто не отрицал. И Ленин, и Маркс, человека коммунистического труда, сознания коммунистического. Этого добиться невозможно будет при частной собственности. В этом я уверен на 100%.
Александр Михайлович, возвращаемся снова к вам.
Ко мне?
Рыбалка, шахматы,
да.
Стихи, книги. Вот смотрите, вы такой разносторонний и увлеченный человек, а все-таки из всего перечисленного, что ближе всего к сердцу?
Хождение физическое, ходьба, все прочее, помогает продлевать жизнь. А вот если вы мозг не будете развивать, так на наших дискуссиях и все прочее, это еще хуже. А если мозг у вас будет развиваться, вы очень долго будете жить.
Ну так ваш совет, чтобы мозг-то не погас, как нужно его поддерживать людям вот вашего возраста?
Вот я, например, боюсь и думаю, вдруг мой мозг перестанет думать. Тогда я перестану вообще так развиваться.
Ну, то есть думать надо. Вот ваш,
да,
совет.
Совершенно верно.
Или стихи сочинять.
Писать, да.
Или в шахматы, да, играть.
Когда надоест мне одно дело, я перехожу на другое. В шахматы играю. Играю только по интернету, особенно с американцами. Когда, значит, они, я, значит, все силы предлагаю для того, чтобы победить.
Ну и как?
Ну, нормально все, да. Рейтинг у меня 1800. Так, но самое-самое интересное для меня... Вот самое трудное время – рыбалка. Хорошо, что вспомнили. Я 50 лет ходил по одной тропе. Залив. Залив.
Где это? В каком месте?
Это Старомайский район, Прибрежный, поселок Прибрежный. И вот там учёшься. Я всегда жил. И каждое лето, когда отдыхал, всегда туда ходил ловить рыбу. И вот когда 21 августа 91 года объявили о том, что ГКЧП подавлен, все остальное, меня встретили около райкома, сказали, ваш кабинет закрыт, вы свободны всегда. Я говорю, а кто это, чей приказ? Они говорят, Рудского. Я пишу адрес, оставляю и уезжаю туда, на рыбалку. полтора месяца ходил на рыбалку. Все старался забыть. Где что? Кто меня там разыскивает или там все прочее? Только одно. Что же с нами случилось? Почему так они не подготовились? Почему 3 дня и все?
Я вас спрашиваю про рыбалку. Покажите мне хотя бы, какую самую большую рыбу вы поймали, а вы опять переходите на работу и на политику.
А потому что рыбалка мне помогла сохранить здоровье в 91-м году. А вот у нас поэт был Благов, Николай Благов, недавно тоже обсуждали, я там участвовал. Он же через полгода умер. А я, например, нисколько не сомневаюсь, и все, которые выступали там, подтверждали, что стресс у него был очень большой. Он же написал самый главный труд свой, «Трах» называется. Он так описал встречу Нины Марии Александровны с сыном Александром перед казнью. Я просто удивился, что так можно написать. Ни одной никакой политики, только разговор по душам. Рыбалка меня спасла, а вы говорите, вот так. А что для меня нужно?
Да. Ну так самую большую рыбу какую ловили?
Да,
ну,
самую
покажите.
Большую рыбу мы, когда залив был очень-очень хороший там, мы ловили по 8 килограммов. Одна рыба, а лещей. Мы идем со свояком, деревня не верит, не может быть.
На удочку?
На удочку. Тесть тоже не верит. Так? И все, на второй день пошли ловить. И что еще больше поймали? Но это был единственный такой случай.
Давайте вернемся к еще вот такому милому для вашего сердца делу. Это стихи. Когда вам лучше пишутся стихи? Я знаю, что вы...
По дороге, когда иду. Прогулки. Вот эта рыбалка, так, это там 3 километра до залива Малинового врага. Вот тогда как раз и появляются желания. Лирика тоже есть. Как говорил Есенин, о цветах писать любой может. Меня... гложет другое, а именно политика. Поэтому самые большие свои труды, поэмы о Ленине, он написал последние 2 года. До этого не писал. Пушкин еще больше удивил меня. Пушкин говорил, что если нет политики в ваших стихах, вы не поэт. Поэтому писать о политике намного труднее, намного опаснее, да, опаснее, чем писать о цветах и все прочее. Но есть такая лирика у меня. Чистая, можно сказать, лирика тоже есть. А вот Омар Хайям пишет здесь, вот тоже совсем не моя тема, как будто. «Со слами будь ослом, не обнажай свой лик». Омар Хайям. «У меня появилось. Готов я мудрым внять устам, но ты проси меня, Хайям, или нет пощады им, ослам, или... ослом останусь сам. Возможно, в пору ту, Омар, осел был чище, чем комар, и хлопал длинными ушами, слащаво улыбаясь с вами, но нынче поголовно злы, хитры надменные ослы, глядят чужой карман, наглы, и уши им свои малы. Когда встречаюсь я со ослом, столкнулся будто бы со злом, назад не делаю ни шагу, я сразу обнажаю шпагу». Вот моя плохая черта.
Александр Михайлович, ну это практически басня. Эзопов язык, такие намеки.
Вот солдатские вдовы. «Подышу свежим воздухом вдоволь, отдохну от сует малость-малость. Как живете, солдатские вдовы? Сколько вас на деревне осталось? Может, вспомним, как зори встречали, фронтовых, ожидая вестей, как селом мужиков провожали, чтоб вернулись с победой скорей. Сколько листьев сранила береза, не спала, сколько грозных ночей, все ждала, когда высохнут слезы у вдовы, не смыкавших очей. Та береза слезами омыта, потому она вечно жива, о войне ничего не забыто, не забыла о ней и вдова. Уж давно они высохли слезы в ожидании вешних ветров. Ниже кроны склоните березы перед мужеством воинских вдов».
Очень достойную жизнь вы прожили.
Как
очень
будто вы знаете.
Достойную даже в том смысле, что 85 лет. это даже достойное уважения. О каком периоде своей жизни вы вспоминаете с теплотой в сердце, с любовью, с нежностью? Что вам доставляет вот такое удовольствие, когда вы можете сказать: «Я не зря прожил эту жизнь»?
Ну, есть целые полосы жизни, которые оставляют хороший след. Но и есть мгновения. Мгновения. Так вот, есть у меня такое мгновение, которое я бы хотел перекрутить еще раз. Единственное, это когда я начал работать учителем. Через 2 месяца меня взяли в армию, повестка дня, так.
А где вы начинали работать? Работать учителем? Вы что преподавали?
Татарии, Пикутеевы. Вышли меня провожать, вся школа вот так вот, мне дали подводу, сели, поехали. Мне там дарят что-то там, и даже платки дарили, там все остальное. И вдруг мы выехали за село, смотрю, точка, черная точка, приближается, и все. Смотрю, дети бегут за наши подводы, так, все. Ну, я говорю, остановитесь, собаки там. Ну, остановились там. Они подошли, и все стали прыгать на меня. И так, и сяк, все прочее. Я говорю, ну, нет, это спасибо, все остальное.
Полюбили вас, да?
Я выдержал, так, а потом немного подъехали и заплакал. Настолько сильно, что меня вообще никак не может остановить. Я понял, настолько я был привязан к ним или дети ко мне, я не знаю. Вот это бы я еще перекрутил. Так что есть такие моменты, которые очень-очень трогательны. Конечно, и армия, училище. 30 лет мы сейчас вот встречаемся. Вот у меня есть вот эта вот маленькая книжечка тоже. Здесь только преподаватели и выпускники, воспитанники. Очень трогательные. Но есть у меня стихотворение «Свияга». Это мы на Свияге как раз учились, там наше училище было, жили и так далее. Это вот 10 лет раньше написал Свияга, а вот эта Свияга уже после 10 лет. Так. Свияга, ты юности наша река, как прежде горда, величава, висят над тобой облака, шумит и гудит переправа. На тихом твоем берегу смотрели мы синие дали, и тайно от старших кругу о славе в грядущей мечтали. Летели на крыльях весны навстречу надежде и свету, готовились к зову страны объять вдохновением планету. Не думали мы в те года, что юность покинуть нас может, сверкнет, как на небе звезда, и дождь же навечно исчезнет, алеет закат далеке. Природа, как прежде, красива, как прежде склонились к реке плакучая, нежная ива. Я вновь на берегу Свияги, задумал юность заглянуть, лишенный крыльев и отваги, минувших думах отдохнуть. Сижу один, как странно это, сижу в раздумьях и грустя, весне пришло на смену лето, а вас все нет, мои друзья. Здесь тишина сейчас такая, что слышен дальний плеск воды, и утки дикие, ныряя, спешат найти себе еды. Как низенько склонились ивы ветвями нежными к реке, и лишь знакомый и игривый я слышу голос вдалеке. Уж солнце клонится к закату, фонтан простает брызги звезд, хоть знаю, в юность нет возврату. Сижу, душа чего-то ждет, а я сижу, как прежде. Хоть сердцу горестно в груди, но я сижу, я весь в надежде, как будто юность впереди. Это как прощальный со всеми своими, да. Много таких минут, а вся жизнь, лишь бы жить. У меня даже есть выражение для себя и для других. Жить достойно и честно – это тоже подвиг. Хочешь, не хочешь, попробуй жить вот так вот. Самое главное, может быть, то, что там надо что-то делать, а то, что воспитать нового человека, человека, вот о чем вы говорили, что действительно достойного человека, человека такого общества, честного, порядочного, достойного.
Жить, пусть скромно, но достойно и честно – это тоже подвиг. Такие слова, сказанные Александром Богатовым, моим вечерним собеседником, прозвучали как завет от имени людей старшего поколения, выросшего совсем в другое время и получивших другой идеологический вектор того, как жить, работать и относиться к людям. Это завет подрастающему поколению. Нельзя того, что видели, пережили люди поколения Александра Богатова, скидывать со счетов. Иначе мы безвозвратно потеряем то, что называется «большой страной с великой историей». Сегодня Александру Михайловичу Богатову исполнилось 85 лет. Мы от всей души поздравляем его с таким красивым юбилеем. Вот и все. Эту передачу для вас подготовили Наталья Козина и Александр Филатов. Спасибо за внимание. До свидания.
Музыкальный калейдоскоп.
Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в Ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?